Продолжаем исследовать историю Древней Руси, и мы снова на стадии формирования государства. Я должен еще рассказать, почему мы так тщательно рассматриваем данный вопрос, почему мы за него бьемся. Да ровно потому, что без этого мы вообще не поймем того, что происходило в дальнейшем. Поэтому на этой стадии формирования государства мы останемся, как я и обещал с вами, на несколько бесед. И теперь мы должны поговорить о том, без чего государство в ранней его форме не существует никогда. То, что идет бок о бок вообще с формированием человеческого абстрактного мышления, это формирование религиозно-магических представлений о внешнем мире. И это долгое время был единственный способ интеллектуальной рефлексии. То есть, способ познания окружающего мира, окружающей действительности. Вполне очевидно, что окружающая действительность человека – это далеко не только воздух, березки, дубы, колдуны, холмы, реки и поля. Это еще и люди, которого окружают, и люди, организованные в некое общество. Поэтому религия должна объяснять не только, почему с неба бьет гром и молния, не только почему бывает засуха или, наоборот, благоприятные годы, и почему разливаются реки, а озера могут выйти из берегов. Не только куда уходят души и откуда они приходят, но еще и то, почему общество устроено так, а не иначе. Когда говорят о древних религиях, обычно пытаются погрузиться в некую очень запутанную псевдофилософию. Говорят, что вот у этого племени славян, например, была вера в переселение душ, а у этого не было, или, может быть, оно было у всех вообще. Но начинать-то нужно в нашем случае точно не с этого, а начинать нужно с того, как религиозно-магическое сознание рефлексировало, то есть отражало, ну, рефлекшн, отражение, отражало действительность социальную в первую очередь. Сейчас буквально пара слов об источниках. Еще раз нужно проклясть то самое древнее время, потому что оно не имело собственной письменности. Все, что мы знаем о славянской мифологии и религии, мы знаем из внешних источников, которые поголовно все христианские, то есть к язычеству, а дохристианская Русь, она, конечно же, языческая, крайне некомплементарны, или из археологии, которая, к сожалению, нема и может предоставить нам изрядное количество тех или иных предметов культа, но не заставит их говорить, как вы понимаете. Сам по себе выкопанный деревянный или металлический, или глиняный ли предмет, даже если он явно совершенно ритуальный, то есть имеющий религиозную принадлежность, он нам сам по себе ничего не расскажет. Если, конечно, на нем не будет какой-то развернутой надписи, что в нашем случае до обретения письменности практически исключено. Правда, при массовом обращении к археологическому материалу, конечно, можно сделать определенные хотя бы статистические выводы, говоря о том, что вот такие и такие изображения встречаются у нас часто, а вот такие исчезающие редко, и очень может быть, они вообще не славянские, а привнесены откуда-то еще. Итак, как развивалась религия у славян? Что она из себя представляла? И вот тут мы должны признаться. Для историка это очень неприятное признание, а мы точно не знаем. Очень долгое время мы не знаем почти ничего или вообще ничего о представлениях славян о религии. К VI веку у нас имеется описание Прокопия Кесарийского, который упоминал буквально следующее. Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, демократии. Помните, о чем мы говорили в прошлый раз. И поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. И во всем остальном у обоих варварских племен вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один из их богов, творец молнии, является владыкой над всеми, и ему приносят жертвы быков и совершают другие священные обряды. Судьбы, ну, то есть очень важного для греков и римлян фатума или рока, они не знают вообще, не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу. И когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью или на войне попавшим в опасное положение, они дают обещание, если спасутся, тотчас принести Богу жертву за свою душу. Избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки и нимф и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания. Это «Война с готами», книга 7. Или «Готская война», книга 7. Что мы тут имеем? А мы имеем тут совершенно явное описание не просто примитивной анимистической религии, то есть от анима, душа или дух, ну и вполне конкретно религии индоевропейского корня. Мы же помним, что славяне – это как и балты, германцы, кельты – это все части огромной индоевропейской семьи народов, где когда-то была одна религия, один язык, одно протогосударство, ну или протогосударство. То есть мы народы одного корня. И здесь мы имеем поклонение богу-громовержцу. А бог-громовержец, если бы Прокопий Кесарийский покопался чуть внимательнее, он бы обязательно узнал у славян, что этот бог убил древнего змея. То есть это кто такой? Это Зевс, Юпитер и, наконец, Индра. Индра древнеиндийской Ригведы. Тот самый бог-громовержец, который побеждает мирового змея, из которого он формирует окружающий нас сегодня мир. Этот бог-громовержец и бог-змееборец, он есть буквально всегда и везде. Он сопровождает все религиозные представления древних индоевропейцев. Неважно, это будет Индия или Исландия. Однако, вот если мы проведем эту параллель, мы поймем, насколько далеко. Уже в 6 веке, я уж молчу про 8-9 века, славяне ушли от исходного. Почему? Потому что вообще-то исходным у индоевропейцев, судя по всему, это мы знаем более-менее точно, обращаясь к параллельным древнеиндийским и древнеиранским текстам, которые прямо говорят, что у нас вообще-то есть бог неба. Этот бог неба, Дьяус Питар, напомню, так его имя, который потом стал Зевсом и Юпитером у греков и римлян, это не совсем бог-громовержец, это бог неба вообще, что очень характерно для примитивных кочевых культур, которые находятся в постоянном движении, и только одна неизменная константа пребывает с ними всегда – это небо. То есть кочевник, а индоевропейцы были, безусловно, кочевники, проходит за месяц, возможно, 300, 400, 500 километров, а то и 1000 километров, в зависимости от условий кочевья и необходимости. Холмы, леса, перелески, реки, все вокруг меняется, небо остается неизменным. Поэтому вполне очевидно, что обожествляется в первую очередь Отец Небо, который потом может получить и некоторые другие функции, как, например, Дьяус Питар, Дзяус, потом Зевс у греков и Дьяус Питар, Дьюпитар, Юпитер у других индоевропейцев, у латинян, у римлян. Вот этот Отец Неба приобрел еще и функции бога-громовержца. Таким образом, два бога слились в одном. Индра – это громовержец у индусов. Дьяус Питар – это бог неба, у которого Индра по мере развития общества, как бы мы могли сказать, узурпировала власть. То есть, когда кочевники, индоевропейцы перестали кочевать, осев в той или иной местности, например, в Северной Индии, у них больше не было неизменных констант помимо неба. А небо, более того, сверху приобрело еще и крайне грозные и очень важные функции. То есть, это что? Регулярная подача дождя и регулярные грозы и молнии, которые сами по себе пугают, могут вызвать пожары. И настолько могущественны, что вполне очевидно являются признаком чего-то божественного. Таким образом, Отец Неба может получить отдельные функции бога-громовержца или появляется новый отдельный бог-громовержец. Таким у древних германцев был Тор. Кстати, древние германцы точно так же знали Отца Неба. Назывался он Тиу. Это тоже еще один отголосок вот того самого древнего общего религиозного представления о загробном мире, о потустороннем мире. И вот Тор – это громовержец. И точно такой же громовержец есть у славян, которые, как мы видим по всем аналогиям, уже ушли от просто почитания какого-то неба. Они уже персонифицировали бога, бога-громовержца. Когда-то общего индоевропейского. Мы знаем его имя, это Перун. Или Перкунас у балтских народов. Перун – это бог-громовержец, который побеждает змеев, побеждает чудовищ и монстров. Это бог, побеждающий подземных чудовищ. И он является верховным богом у славян и антов уже в 6 веке. И вот проходит большое время, с 6 века до 10, и в 983 году князь Владимир, будущий Владимир Креститель, Владимир Ясносолнышко древнерусских былин, который уже является не просто вождем нескольких племен, вождем союза племен, это уже князь, в полном смысле слова, начальник раннегосударственного образования, чрезвычайно больших размеров, у которого за спиной уже есть династия. Об этом мы будем говорить потом отдельно, пока мы говорим именно о религии и на какой шаг он идет. Он собирает со всех подвластных ему племен идолов, ну, то есть изображение богов. Айдолон – это отражение по-гречески, значит. То есть, идол – это отражение, материальное отражение бога, которого мы увидеть не можем, но можем сделать его некую форму из камня, дерева, золота, неважно. Вот он свозит всех идолов в Киев и устанавливает на горе посреди города, таким образом попытавшись соединить все религии, которые находились у него под рукой, в одном месте для того, чтобы создать настоящую столицу, Киев, то есть наиболее авторитетный и в религиозном смысле город тоже. И кого же он привез? Как нам сообщает повесть временных лет? И стал Владимир княжить в Киеве один, то есть подчеркивается его единоличная власть. И поставил кумиры, то есть идолов, на холме за теремным двором, деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса и Дождь Бога, и Стребога, и Симаргла, и Мокаш, и приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. Так нам сообщает монах в начале 12 века. То есть, почти через полтора века после описываемых событий. Понятно, он христианин, ему все эти игры в многобожие однозначно не нравятся. Он считает всех этих богов бесами, и жертвоприношение им оскверняет землю киевскую. Но если отречься от моральных оценок монаха Нестора, мы наблюдаем следующее. Есть несколько сверхавторитетных божеств. Вот Хорс, Дождьбог, Стребог, Симаргл, Мокаш. Сейчас мы не будем специально расшифровывать, что конкретно символизировал и что конкретно должен был делать каждый из перечисленных богов. Тут важно другое. Важно то, что эти боги были отняты у подвластных Владимиру племен. А он к тому времени владел даже не одним союзом племен. Он покорил несколько таковых, создав раннюю государственную форму управления. То есть это уже почти государство в полном смысле слова. На очень большой территории. А это значит ровно одно, что главными божествами у некоторых союзов племен были разные боги. То есть, я почти уверен, что все славяне более или менее представляли себе общую религиозную систему. То есть, но при этом на определенной местности могли больше других почитать бога, например, Дождь Бога, или Стри Бога, или Хорса, или Велеса, или Мокаш. С полным уважением относясь, например, к Перуну. Но вот в этом местности Мокаш или Велес были более авторитетны, чем Перун. Например. И вот как только все эти идолы оказались в одном месте, таким образом произошла синайкия уже не городов, а религиозных систем. Таким образом, все религии сконцентрировались в одном месте. И это прямо указывает на то, что каждое отдельное племя большое или большой союз племен, который покорил Владимир, уже получили то, с чего мы начали. А именно, развитое отражение общественного устройства в религиозном магическом зеркале. То есть, если мы посмотрим на совсем давние следы нашего язычества с безымянным отцом неба, который просто называется Отец Неба, это его имя и должность одновременно. И при этом жертвы, которые приносили духом рек нимфам и другим божествам, то есть это одушевление сил природы. Это очень древняя религиозная система, которая вообще происходит из начала человеческого бытия. Вспомним нашу давнюю лекцию о происхождении религии. И вот у нас был когда-то безымянный отец неба и какие-то речные, горные, лесные и прочие духи. И вот теперь у каждого племени есть собственный, поименованный, а значит, олицетворенный бог, который управляет другими богами. Что потом и сделал Владимир, поставив Перуна, собственного главного бога всех полян и его княжеской фамилии, над другими богами. Точно так же, как Владимир стал княжить один, вознесясь над всеми князьями, которые раньше были на территории Древней Руси. Точно так же и его бог вознесся над ними всеми. То есть, это не настоящий Перун с молнией в руках сделал так, что Владимир стал главным над всеми. Это Владимир вознес собственного Перуна над другими богами. Это происходит всегда так. Сперва начинаются общественные сдвиги в обществе, и только за ним меняется представление общества о должном, в том числе и о религии. Сперва материя, потом дух. Такова научная последовательность развития событий, которая не знает исключений вообще. Поэтому религия древних славян – это в первую очередь отражение государственного строительства внутри древнеславянского общества. И высшим выражением такого рода стала попытка Владимира в 983 году по датировке «Повести временных лет» создать не просто языческую религиозную систему, а суперязычество, где все боги со всех союзов племен, которые он подчинил своей власти, должны были оказаться в едином пантеоне. То есть, святилище, которое должно было стать по мысли Владимира, видимо, общеславянским религиозным центром. Но что-то у него пошло не так. Потребовалось принятие христианства. Но о принятии христианства мы обязательно отдельно поговорим. Почему не сработал прием Владимира с собиранием всех богов в одном месте? Вроде бы, когда-то, например, у греков или у римлян такой фокус прошел на ура. Потому что и там эти пантеоны были сформированы. Мы, в конце концов, знаем сложнейшие религиозно-философские системы, массу мифов, которые дошли до нас от древнегреческих, древнеримских времен. Как все эти боги, оказавшись в одном месте, то есть на горе Олимп в представлении древних греков, стали взаимодействовать. Отчего же у нас нет своего славянского мифологического куста о сложных взаимодействиях Перуна с Мокошью, Дождь Бога, с Велесом и прочее? Где у нас эти троянские мифы о древних славянских героях? Конечно, что-то подобное наверняка было, просто до нас оно не дошло. Но вот тут самое главное. Что Греция, что Рим. Это очень небольшие, замкнутые и сверхнаселенные экологические ниши, которые очень легко могут прокормить собственное население, причем очень большое население, из-за хорошего климата, в первую очередь, и из-за плодородной земли, особенно в Италии. А также из-за постоянного доступа к торговым путям на море. Самым быстрым, дешевым и безопасным, если мы говорим о древности и средневековье. Со славянами так не получилось. Славяне долго, очень долго проживали рассеянно. То есть, дистанция между союзом племен полян и, например, словен, ну это же больше 1000 километров. А вы представляете, что такое расстояние? Более 1000 километров для людей 8 века, или 9 века, или 10 века. То есть, скорее всего, вы просто их не пройдете. Вы никогда не жили друг с другом. Словени и поляне, да, конечно, они происходят из одного общеславянского единства. Когда-то это была одна популяция, один народ, числом, возможно, в несколько тысяч человек, которые потом рассеялись, разделились и зажили отдельными племенами. Отдельными родами, а потом племенами. Но ведь поляне дошли до тех мест, где теперь стоит Златоглавый Киев, примерно около 6 века нашей эры. А славяне мигрировали на север до 8 века, то есть они 200 лет не общались. И вот Владимир, пришедший с севера, из земель словенских, уже в лице своих предков, покоривший и кривичей, и взявший дань с родимичей и северян, покоривший вятичей, по крайней мере, в первом приближении, вот он приходит на юг, опять и опять, как неоднократно до того приходили находники с севера, и садится в Киеве на важнейший киевский престол. Но ведь он же приносит туда идею не просто единого княжества, он приносит туда идею ранней монархии. Когда он, Владимир, сел княжить один. Владимир сел княжить один, это уже почти монарх. Видимо, амбиции были, если не такие, то близкие к тому. Но ведь, значит, придется слушаться. Или поднимать восстание, что было чревато. Но Владимир отлично понимал. Если ты будешь рубить головы всем, долго ты на одном месте не просидишь. Тебя рано или поздно убьют. Ну, или, может быть, не тебя, твоего сына или внука. Короче говоря, это государство быстро кончится. Поэтому нужно так, чтобы все согласились с тем, что ты правишь справедливо. По Божьей воле и Божьим законам. Значит, всех богов нужно собрать вместе. Но это оказалось невозможно. Причем невозможно, то есть то, что это невозможно, выяснилось, видимо, буквально сразу. Потому что для всех этих вот подчиненных ему союзов племен подчиняться самому Владимиру, как очень авторитетному вождю, было, видимо, вполне приемлемой штукой. Но считать своих богов ниже чужого бога, то есть Перуна, было невозможно. Потому что совершенно очевидно, что если у нас есть очень авторитетный вождь Владимир, мы все его будем слушаться. В этом даже стыда никакого нету, потому что он самый великий воин из всех. А значит, ему благоволят какие-то боги. Ну вот если мы предадим своего бога, который у нас вообще-то в союзе племен от дедов самый главный, это значит, что нас покарает этот самый бог, может быть, несчастных через поколение. И вот с этим мириться нельзя ни в коем случае. Потому что что такое Владимир? Вот он авторитетный воин, но он же умрет рано или поздно, правильно, и будет какой-то другой авторитетный воин, которому благоволят боги. А вот предавать собственное божество нельзя ни в коем случае. И поэтому прямо из рассеянного жития славян на очень больших территориях и очень долгое время появилась невозможность сконцентрировать всех богов в одном месте на общем основании, так, как это делали греки или римляне, которые жили все-таки куда более компактно, у которых хозяйственные связи были куда более постоянными. А у нас постоянным и общим был только язык в это время, который что в Чехии, что в Болгарии, что в Новгороде настолько недалеко ушел от своего балтославянского корня общего, что в общем и целом, наверное, новгородец мог легко понять чеха, а болгарин, например, будущего москвича, вятича, например. Но это было все. На этом наша общность на уровне северо-восточных, северо-западных славян тогда заканчивалось. И поэтому потребовался внешний авторитетный бог, который был бы один для всех, как один для всех князь. И вот тогда-то Владимир идет на беспрецедентные шаги по тому, чтобы заставить византийских императоров окрестить себя и своих подданных в христианство. Таким образом, византийское христианство оказалось религиозным варягом точно так же, как недалекие предки князя Владимира оказались варягами политическими, то есть внешним сторонним авторитетом, который соединил вокруг и примирил с собой одни разрозненные политеи, а другие, то есть христиане, соединили и примирили разрозненные религиозные системы. Пока же мы видим, что общество славян было готово к принятию постоянных государственных форм экономически, в смысле общественного устройства и в смысле отражения этого общественного устройства в общественном же сознании, которое тогда могло принять только религиозную форму. О том, как конкретно верили славяне, советую почитать очень толстую большую книжку Бориса Александровича Рыбакова «Язычество древних славян» и его же книга «Язычество Древней Руси». Там, конечно, все очень сильно не бесспорно, но хорошее подробное представление о том, что означал каждый отдельный бог, вы, безусловно, получите. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю средневековой Руси.